Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 24 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Управление общих служб США объявило о готовности передавать власть Джо Байдену, пишет CNN. Глава ведомства Эмили Мёрфи в письме уведомила федеральное министерство, что считает Байдена победителем президентских выборов. Судя по всему, Мёрфи действует с одобрения Трампа. Он в Твиттере поблагодарил чиновницу за самоотверженность и преданность стране. Тем не менее, признавать поражение действующий лидер США пока не стал. Еще 76 смертей от коронавируса в Москве за сутки зафиксировал оперштаб. С начала пандемии скончались 8455 пациентов в Москве. На этом фоне Минцифры выложила в App Store и Google Play свое приложение госуслуги «Ковид-трекер». С его помощью, по идее, любой гражданин, если заболеет коронавирусом, сможет анонимно сообщить об этом другим пользователям, с которыми контактировал. Верхний комментарий в Google Play к приложению между тем гласит: «Программа бесполезна. Она требует постоянной работы в фоне и всегда включенного Bluetooth у всех потенциальных контактов». В Даркнете на продажу выставлены данные пациентов с ВИЧ и СПИДом, пишет газета «Коммерсант». Речь почти о 2500 больных из Новгородской области. Продавец утверждает, что данные получены из Федерального регистра ВИЧ-инфицированных граждан и заявляет о возможности получить базы пациентов и из других регионов. Ранее злоумышленник выставил на продажу данные о больных туберкулезом, также из Новгородской области. Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, Евгений Лебедев, получил от королевы Великобритании титул барона Хэмптонского и Сибирского. Ранее Лебедев-младший по рекомендации премьера Бориса Джонсона стал пэром и после всех формальностей сможет заседать в Палате лордов. Евгений Лебедев владеет в Британии газетами «Independent» и «Evening Standard».
Первым делом.
Теперь к основным темам. Чао Помпео, хеллоу Блинкен. Штаб Джо Байдена назвал имя кандидата на пост нового госсекретаря США. Это 58-летний Тони Блинкен, много лет занимавший разные посты в Вашингтоне при Клинтоне, Буше-младшем и Обаме. Когда Байден был вице-президентом, Блинкен был его советником по нацбезопасности. Вершиной карьеры пока был пост заместителя главы Госдепа. Теперь же чиновник имеет все шансы подняться еще на ступеньку выше. Именно Блинкена называют одним из авторов санкционного ответа США на присоединение Крыма к России. 3 года назад политик, при Трампе ушедший в консалтинг, говорил про свои взгляды на отношения с Москвой так: «Хладнокровное сотрудничество по ряду вопросов и сдерживание в целом». Очень вероятно, что диалог между Россией и США будет идти теперь как раз на уровне Лавров-Блинкен, считает научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Я думаю, Лавров хороший дипломат. Лавров хорошо общался с Джоном Керри. И благодаря, есть даже мнение, что благодаря дружбе Джона Керри и Лаврова США и Россия как-то могли договариваться, когда отношения напрочь испортились. Я думаю, и возможный новый госсекретарь тоже, по сути, неплохой дипломат. Я думаю, они с Лавровым могут найти общий язык. Они как раз, вот, мне кажется, смогут вести диалог, потому что Путин с Байденом вряд ли сможет вести диалог. Путина и Байдена, наверное, такая же ужасная химия отношений, как у Обамы и Путина.
Американская пресса называет сегодня имена и других кандидатов на ключевые посты в команде Байдена. Бывшую главу Федеральной резервной службы, Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, согласно утечкам, выдвинут на пост министра финансов. Место советника по нацбезопасности будет предложено Джейку Салливану. Ранее он работал в администрации Обамы и вел под руководством Джона Керри переговоры по иранской ядерной сделке. Сам Керри займется вопросами климата. Эта тема, очевидно, выдвигается при Байдене на передний план.
Первым делом.
Премьер Мишустин объявил о реформе институтов развития в России. Некоторые вольются в ВПРФ Игоря Шувалова, другие объединятся с похожими по профилю, а иные и вовсе будут ликвидированы. Всего за 10 лет институтов развития в стране появилось 40. И с каждым годом все громче звучала критика этих проектов. Другой вопрос: а будет ли лучше, если институтов станет меньше? Говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
то, что настругали огромное количество этих институтов, очевидно, что это ни к чему хорошему не приводило. Но только ли в этом была проблема? Может быть, сама идея была не слишком верной, то вот обязательно государство в лице института развития должно там броситься на какое-то искусственно избранное направление, накачать его деньгами. Ну хорошо, вот сейчас будет один институт, который на самом деле синтезирует все эти направления только под одной крышей. Ну и что? Почему эффективность от этого резко увеличится? Далеко не факт.
При этом директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин предлагает не спешить с выводами, и пока это не реформа, пока это только ее анонс.
Документы никакие не подписаны, и в ближайшее время они вряд ли будут подписаны. Что получится в итоге, это вопрос открытый. Очень может быть, что господин Шувалов не получит того, что ему сегодня обещано. Плюс давно существуют планы по тому, чтобы существенно порезать финансирование институтов развития. Так что даже если когда-то такие документы, которые сегодня анонсированы, будут подписаны, не факт, что вместе с оболочкой этих институтов ВБРФ получат полные финансовые потоки, которыми эти институты располагают сейчас. Деньги идут не за словами, они идут за документами.
Просто цифра. На Сколково за 10 лет существования государство потратило около 100 миллиардов рублей, при этом выручка сколковских резидентов составляет порядка 60 миллиардов рублей ежегодно. Или вот Роснано. На создание ушло 130 миллиардов бюджетных рублей и более 70 миллиардов госгарантий. Немало, конечно, но и объем продаж продукции наноиндустрии портфельными компаниями Роснано в прошлом году составил почти полтриллиона рублей. Так, по крайней мере, говорилось в отчете компании. Куда теперь пойдет Анатолий Чубайс, вопрос открытый.
Первым делом.
Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. В Рио губернатора Хабаровского края отменил тендер на собственную охрану на 33 миллиона рублей. Михаил Дегтярев переложил вину на подчиненных, чем, кстати, признал, что не вполне их контролирует. Вчерашний депутат, присланный из Москвы, при этом ранее сам говорил, что не чувствует себя в безопасности, потому что слишком многих оттащил от корыта. При этом в Хабаровске, несмотря на холодную погоду, все еще продолжаются шествия в поддержку арестованного Сергея Фургала. Станет ли Дегтярев однажды столь же популярным? Удержится ли в непростом регионе? Об этом сегодня Георгий Буфт.
Следуя примеру своего популярного предшественника, он активно колесит по обширному краю, раздавая начальственные поручения, счет которым уже идет на сотни. Однако было бы наивно ожидать существенных сдвигов от любого на его месте за столь короткий срок. Посему на первое место в плане завоевания популярности населения и поддержки региональных элит выходит стилистика выстраивания отношений, с чем, судя по всему, у амбициозного и специфичного в манере общения политика по-прежнему большие проблемы. Он так и не избавился от своих эпатажных манер, которыми выделялся в Думе. И когда весной в Москве будут решать, оставлять ли Дегтярева кандидатом на выборах губернатора в единый день голосования или заменить его на более традиционную политическую фигуру, скажем, от «Единой России», то в первую очередь будут принимать во внимание именно этот фактор, а не хозяйственные дела, в которых он революции за столь короткий срок не совершит. После Дегтярева новый назначенец из Москвы может пройти на ура. Эта ситуация описана в анекдоте, когда Ребе посоветовал еврею, который жаловался на то, что ему плохо живется, сначала купить козу и поселить прямо у себя в доме, ну а потом продать и оценить, что в его жизни до козы все было не так уж плохо.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Подходит к концу календарная осень, но проблемы с водой в Крыму никуда не делись. Водохранилища почти пустые. Вчера стало известно, что в Евпатории отключают горячую воду до конца года для экономии. Ранее такое же решение было принято в Симферополе и пригородах. О ситуации говорит крымский общественный деятель Александр Горный.
Новость об отключении горячей воды в Евпатории, конечно, была довольно-таки очень неожиданная. Это очень курортный город. И если возникнет проблема с водоснабжением, может очень серьезно сказаться для туристов, которые, наверное, не совсем захотят ходить в душ и в туалет по часам. Видимо, подходим к черте, когда будет заканчиваться и холодная вода. Коммуникации в Евпатории, когда я общался еще с бывшим мэром Андреем Филоновым, изношены более чем на 90%. И что касается обеспечения граждан горячей водой, то здесь, конечно, каждый будет решать меру своих возможностей. Практически весь частный сектор обеспечен бойлерами, то есть это как бы уже сложившаяся такая традиция. Что касается многоэтажных домов, конечно, очень многие жители при ремонте квартир ставят все бойлеры как резервные источники горячей воды.
Особенно печально сейчас в столице региона. Холодную воду дают порциями. Во вторник, среду и четверг она есть только утром и вечером. В остальные дни только вечером, на 4 часа. Но горячей воды в Симферополе нет вообще, сообщает местный политолог Иван Мизюхо.
Периодически и качество воды вызывает вопросы. Увидел, как у меня из-под крана шла какая-то коричневая вода, но, слава богу, это уже закончилось. Есть районы, в которых просто ограничивается напор воды. По всему городу, кстати, расставлены огромные пластиковые синие бочки для воды. Но я, честно говоря, не видел, чтобы они были наполнены. Люди относятся к этой ситуации, с одной стороны, с пониманием. С другой стороны, конечно, сказать, что кому-то нравится жить в таком режиме, ну, понятно, что нет.
Недалеко от Симферополя власти решили строить новую опреснительную установку за 30 миллиардов рублей. Но она когда еще заработает? Между тем, в Симферопольском водохранилище осталось только 14% запасов, в Партизанском 15%, а в Аянском и вовсе только 8%.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, как суд в Москве арестовал начальника Кизлярского ОМВД Гази Исаева. Полицейского обвиняют в личном участии в подготовке терактов в московском метро 10 лет назад. Адвокат заявляет, что Исаева оговорили. О том, как российский ритейл готовится к «Черной пятнице». И для этого сейчас активно набирает временных сотрудников. Причем они могут рассчитывать на деньги большие, чем работники постоянные. И о том, что Валерия Гай-Германика снимет сериал «Мертвый». «Мерзлая земля» об абаканском маньяке Дмитрии Лебеде. Фильм будет совместного российско-американского производства. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.